Сказывают, что у герцога Брабанского сыновей не было, а была лишь одна только дочь Эльза. И хотя после смерти герцога у гроба родительского вражда не закипела и не родила злоба, как это обычно бывало, когда есть сыновья-наследники, потому что после того, как старший сын садится на трон, младшие превращаются в отверженных и бредут по белу свету нищ и гол. Хотя всего этого пережить Брабанту не довелось, однако престольный город Антверпен был осажден, и велась ужасная, жестокая, смертоносная война.
У полноводной Шельды стоит Антверпен. С трех сторон осажден город. Осада длится много дней, и вид у города ужасен. Дороги разрыты, вздыблены, на домах отбиты гербы, людей шатает от голода. Нет крошки хлеба, нет мяса, сыра. Бредут усталые мужчины, взвалив на спину оружие. Это защитники города. Женщины, как смерть, бледны, и даже у самых юных легли на лицах скорбные морщины. А под стенами города встал лагерь врага. Палатки, палатки, несть им числа. Железом рыцарских подков исковеркана поляна, потоптана трава, цветы, кусты, осквернена сама природа. Да, война не праздник, и смерть не шутка.
Также известно было, что рыцарь Телерамунд не только не любил юной герцогини Брабанской, коей едва как год назад исполнилось 15 заветных лет, но и не видел ее с самой детской поры. Однако земли Брабанта знал хорошо, и неудержимо влекло его владеть ими. Конечно же, наслышан был он о красоте юной девы, что вступила теперь на престол отца. Слух шел, будто никто никогда не видал девицы прекрасней. Но думала Стельрамунду, что была строптива она, потому что многие знатные рыцари сватались к ней и были отвергнуты.
Но не знал Тельрамунд того, что отвергала всех юная Эльза, не от того, что была строптива, а от того, что все помыслы ее велись вокруг таинства любви. Столь много наслышана была она от бродячих поэтов-певцов, частых гостей Брабанта, о силе, о красоте любви. Знала она и любила печальную повесть о любви рыцаря Тристана и королевы Изольды, о любви, что сильнее смерти, и мечталась ей втайне встретить любовь такую же прекрасную да жаркую, быть любимым, как Тристан, говаривали в ту пору. И уж, конечно, не рыцарю Тельрамунду, грубому воину, хоть и повсеместно прославленному, ибо это он выбил датчан из Шлезвига и был ценим и любим королем германским Генрихом Птицеловым. Нет, не ему было завоевать юной Эльзы, столь готовая любить.
Юная Эльза, смею ли я обратиться к вам?
Я слушаю вас, рыцарь Тельрамунд.
Даноне не встречал я девы прелестнее, чем вы.
Надеюсь, вы правы. Благодарю вас.
Окажите мне высшую честь. Ответьте на мою любовь. Станьте мне женой. Отныне навечно буду я принадлежать вам. И отдаю ваши руки, себя, свой меч и честь.
Нет, нет, прошу вас, рыцарь, нет.
Эльза, во имя былой нашей дружбы с покойным герцогом, отцом вашим, не торопитесь с отказом. Герцог сам того желал и много раз говаривал мне об этом, пока вы были еще дитя.
Нет, нет, Никогда он этого не желал.
Уж не хотите ли вы сказать, что я лгу?
Не знаю, как ответить вам. Но женой я вашей не буду.
Боюсь, вас подговорили унизить меня умышленно. Кто-то зарится на власть в Брабанте, хочет прибрать к своим рукам. Как станете вы, столь юная, править Брабантом? Берегитесь, Эльза. Подумайте еще, прежде чем отвергать меня. И помните, я беру силой то, что мне не дается добром.
Ярость душила Телерамунда. Ему невыносима была мысль о подобном унижении. Вот так и случилась война. Ярый Телерамунд неумолим и спокоен. Рано или поздно герцогиня Эльза уступит, город сдаст, а нет, так он силой возьмет свое. Ночь опустилась глухая. Город, лагерь спят. Ни свечного света, ни луны, ни звезд. Тишину прорезает перекличка дозорных, да совы на башнях ухают.
Слушай.
Наконец-то утро забрезжило. Солнце подпалило край неба, из соборной башни потек мерный колокольный звон, скликает люд на утреннюю мессу.
Гляди, что это? Это же знамена. Весь небосклон заслали. Уж не король ли Генрих Пицелов? Он с войском и свитою. Мантия на нем пылает, а на коне его бляхи горят. Труби живи!
Да, это был сам король Генрих Птицелов. Издалека привел он войско свое. Теперь уже на солнце блестят доспехи рыцарей, их шлемы, мечи, и трепещут, вьются в небе пестрые флаги. У каждого полка флаг своего цвета. А вот и свита. При каждом рыцаре прекрасная дама скачет на иноходце. В ту пору привычно было дамам наблюдать за поединками и даже воинами. Стучат тысячи подков и тысячи вьючных животных и подвод, с которыми войско в походах неразлучно, движется к лагерю Телерамунда. Вот войско встало, и пока оруженосцы по шахматным квадратам расставляют шатры и палатки, обшитые бархатом и обтянутые сверху кожей, король Генрих, спешившись, велит призвать к себе Телерамунда.
Приветствую вас, король Генрих.
Рад видеть тебя, Телерамунд. Но не рад был я услышать, что осадил ты Антверпен. Жду от тебя рассказа о том, что побудило тебя к этому. Разве для того строили мы крепкие стены и грозные башни, чтобы ослаблять себя в междоусобных распрях? Особенно теперь, когда нам грозит внешний враг, должны мы быть едины. Говори, Телерамунд. Я гневно слушаю тебя.
Король Генрих, ослабьте свой гнев и выслушайте меня. Старый герцог Брабанский желал и не единожды повторял мне, чтобы в случае его смерти взял бы я дочеву Эльзу в жены себе. Когда герцог умирал, я был в походе. Не знаю, кто уж, но, однако, нашелся кто-то, кто настроил юную герцогиню против меня. Не моргнув глазом, отказала она мне. Подобного унижения мне не доводилось еще испытать. И намерен я силой добиться своего.
Мне думается, ты поспешил, Тель-Рамунд. Если бы ты в свое время оповестил нас, мы бы узнали виновных и наказали. На них нашлась бы управа. А сейчас желание мое таково. Пусть приведут ко мне герцогиню Брабанскую. А ты, Тель-Рамунд, сними осаду с города.
Юная герцогиня была на крепостной стене. Она стояла и смотрела на то, как стремительно, неудержимо течет Шельда. И была она задумчива и печально безмерна. Никогда еще природа не проявляла себя в столь прекрасном создании. Волосы у нее были пышными и отливали бронзой. Лоб высоким, а цвет лица белее снега на ветке. И белизна эта чудесным образом сочеталась с темными густыми ресницами, оттеняющими широко посаженные и красиво прорезанные глаза цвета изумруда. Весь облик ее был таким хрупким, что когда вели ее к поляне, и пока шла она туда, где сидел король Генрих, стояли Тель-Рамунд, рыцари и дамы, казалось, подуй сейчас легкий ветерок, и подкосит он юную деву.
Скажи, юная Эльза, отчего не хочешь ты исполнить воли отца своего?
Король Генрих, никогда мой отец не выражал подобной воли. Клянусь вам в этом.
Ложь. Я свидетельствую. Герцогиня лжет. Не знаю, что толкает ее на клятвы преступления, но это ложь.
Погоди, Тель-Рамунд, не горячись. Подумала ли ты, Эльза, прежде чем так сказать нам?
Король Генрих, мне не надо думать. Я говорю истину. Герцог Брабанский всегда говорил, что Тель-Рамунд отважнейший из рыцарей, но сердцем жесток. И не хотел он его ни мне в мужья, ни брабанцам в правители.
Король Генрих, послушать герцогиню Эльзу, так это не я прославил оружие наше. Не я покорил диких датчан, изгнал их из Шлезвига. Как смеет юная дева обвинять меня, Тель-Рамунда, во лжи. Я вынужден защищать свою честь с оружием в руках и требую поединка. Надеюсь, сыщется у герцогини защитник, который не побоится вступить со мной в спор оружием.
Опять вражда, не мир. А вражда обуза тяжкая. Но чтобы сбросить ее с плеч, быть посему, Тель-Рамунд, ищи себе защитника, Эльза. Через 16 дней на этой поляне быть поединку. И Бог рассудит, кто на стороне истины. Тогда и решится, кто из вас покроет себя славою, а кто презрением. Но распре и войне конец.
На четыре стороны света трубили глашатые, сзывая храбрецов. И в четыре стороны света посланы были скороходы, дабы сыскать защитника юной герцогини. Меж тем настал положенный день. И по заведенному еще дедами и прадедами обычаю, во знаменование поединка подняты были на башнях флаги, а с каждого балкона свешены знамена приезжих рыцарей, и все заборы и столбы украшены гербами, Стены же зданий закрывали шпалеры, тканные картины, исполненные с поразительным искусством замечательными мастерами. На них можно было видеть сцены из жизни короля Артура, королевы Гвиневеры и рыцаря Ланселота, подвиги Гавейна и еще много всего. Множество горожан, рыцарей, прекрасных дам собралось на поляне перед замком, на берегу Шельды, но многие следили за ходом турнира с балконов, крыш, башен и из окон.
Тимпаны грянули, загрохотали тамбурины и певуче подпевают им флейты. Король Генрих Птицелов вешает свой щит на дуб, а меч прямо перед собой вонзает в землю. Саксонцы следуют его примеру, брабанцы же кладут мечи плашмя перед собой. С двух разных концов поляны ждут появления противников.
Взмыли трубы герольдов, и на поляну торжественно и красуясь выехал уже облаченный в великолепный стальной наряд, но пока еще с поднятым забралом, царственный Тель-Рамунд на могучем скакуне в окружении пажей, конюших и оруженосцев. Над шлемом его развивается высокий султан из зеленых и черных перьев, цвета Тель-Рамунда. В руках щит с гербом, черная пантера на зеленом поле и копье на плече. Видно, что уверен он в победе совершенно и пылает, как в лихорадке, предвкушая битву. Не все среди тех, кто там был, признавали Тель-Рамунда правым, но немалая часть была на его стороне.
Еще раз взмыли трубы. Однако тот, другой край поляны, по-прежнему оставался пуст. Теперь взоры всех обратились к юной герцогине. Она стояла в окружении старейшин Брабанта. Никто не был так прекрасен, как та, чья судьба должна была вот-вот решиться. Потому что если не сыщется у нее защитник, ждет ее смерть. Таков был суровый закон старины. Настала мертвая тишина. Вот она стоит, руки, как плети, бессильно повисли вдоль тела, и только быстро-быстро поводит она головой из стороны в сторону, будто отрицая что-то.
Держите ее, падай, держите, держите же!
Ах, бедняжка!
Боже мой, такая юная! Осторожнее!
Не по силам испытаний.
Осторожнее!
Часто попадаются рассказчики, складно умеющие повествовать о всяких небылицах. Но у стародавних поэтов сердца к этому не лежали, а лежали к истине. Так что рассказывать всякие побосенки они не стали бы, поскольку всегда старались не приступать законов правдоподобия и для этого подбирали лучшие слова, какие только могли. Рассказывают старые книги,
Вот тут-то и появился в верховье Шельды сверкающий белизной лебедь. Он стремительно плыл вниз по течению реки к замку. Этого мало. Его гибкая и длинная шея была напряжена. Он влек за собой челн, в котором, и теперь уже всяк видел это, стоял светловолосый юноша в рыцарском облачении. В руках у него был щит с гербом «Лебедь на голубом поле». А дальше все происходит в мгновение ока. Вот лебедь сворачивает резко к причалу, и вот уже юноша стоит перед королем Генрихом Птицеловым, а лебедя и след простыл. Толпа онемела.
Король Генрих, дозвольте мне выступить защитником юной герцогини и дозвольте не открывать имени своего.
Разумеется, юный рыцарь. Я даю свое согласие. Пускай приведут ему коня.
И на ристалище все происходило столь же стремительно, каковым было и само появление этого рыцаря-лебедя. Не проронив ни слова, заняли противники позиции по обе стороны поляны. Тотчас повеселела Эльза и шлет рыцарю пажа с рукавом тонкого шелка, отвязав его от своего платья. Поклонившись учтиво в сторону юной герцогини, внутри щита прижимает он серебряным прутом алую ткань, так, чтобы и самому в любой миг ристанье видеть его, и чтобы часть рукава развивалась у щита подобно боевому стягу. Медлить больше незачем, и противники пускают коней навстречу друг другу с копьями наперевес. Надежные щиты ударили с копья, и только щепа разлетелась. Но мира бойцы не хотят, и, сойдя с коней, берутся они за мечи, вступают в пеший бой. Руки их замахали мечами осатанело, а в воздухе поднялся звон и ляск. Битва стала яростной и злой. Уже смяты ударами мечей доспехи, и часто бойцы приподнимают забрало, чтобы хоть на миг коснулось их щек разгоряченных прохлада. Однако очень скоро стало ясно, что зря так уж уверен был Тель-Рамунд в своей победе. Где спесь его, бахвальство, страсть, все исчезло. Достойно вел сражение юный рыцарь, и вот уже Тель-Рамунд повержен. По весь опор летят на поле битвы 5 судей с непокрытыми головами. Сейчас они объявят, что порешил высший суд.
Победу одержал рыцарь лебедя, славнейший он среди славных. Герцогиня Брабанская невиновна.
Машут знатные дамы пестрыми платками, кто-то всхлипывает, а кто-то радостно смеется. И с незапамятных времен, там, где совершаются турниры, справляют пиры пышные. Во главе стола с королем Генрихом восседают юная герцогиня и рыцарь-лебедь. Красивей пары мир не знал, как смотрят они друг на друга. Вот оно, когда вспыхнула любовь в сердце юной Эльзы.
Благородный рыцарь-лебедь, ты защитил герцогиню Брабанскую. Но Брабант по-прежнему остается беззащитным. Коль скоро проявил ты такое самоотвержение, стало быть, думаю я, не сегодня завладела сердцем твоим юная Эльза. И хотел бы я, чтобы взял ты ее себе в жены вместе с престолом ее отца, дабы быть им защитой.
Король Генрих, вы правы. Давно уже сердце мое отдано Эльзе Брабанской. И лучшей доли для себя я и не желал бы. Конечно, если только это не вызовет гнев Эльзы, а ее согласие.
Я согласна.
Не торопись, Эльза. Есть условие, без которого брак наш невозможен.
Как?
Говори, что за условие. Мы слушаем тебя.
Согласна ли ты, Эльза, стать женой человека без имени? Никогда ты его не узнаешь. На этом лежит тайна и запрет. Я не имею права тебе его открыть, а ты ни под каким видом не должна спрашивать меня об этом. Стоит только тебе спросить, кто я и откуда, как все будет очень плохо. Согласна ли ты на такое условие?
Согласна. Согласна и клянусь, слова не нарушу.
Пять епископов и 10 аббатов встречали свадьбу у входа в собор. И ризы у них столь богаты были, сколь возможно себе представить. А за прекрасной парой толпа длиною в милю. Хор службу спел на голоса. Пиры сменялись пирами. Там угощали по этикету. А как там ели и как там пили? Ну и среди прочих пиров был и свадебный пир. Фиалки на столах и букеты свежих роз, к вину для охлаждения лед, шум, гам веселого застолья и факелы из 4 свечей повсюду. Окончив трапезу, все вымыли руки и тогда внесли подушки, чтобы удобно устроиться кому как охота. Настал черед поэтов-певцов. Поплакав и посокрушавшись вместе со всеми над судьбой любимых героев, король Генрих поднялся со своего места.
Вставайте все! Беритесь за руки! Музыканты, музыку! Я сам готов танцевать!
Музыкантов настроили свои виолы, арфы, лютни, рожки, флейты, свирель с волынкой, и зазвучал танцевальный напев. Нота за нотой, точно в лад. А гости и хозяева, да и сам король, взявшись за руки, плясали до утра, выделывая сложные фигуры танца. Когда же остались молодые вдвоем,
обвела Эльза шею любимого своими прекрасными руками. Он нежно привлек ее к себе и сказал ей, что она его госпожа, его подруга, его сердце, дружочек его и надежда. А она ответила ему, что он милый ее господин, милый друг, нежная любовь, защита, и что без него она не проживет и дня.
Ну вот, казалось бы, и конец истории. А нет, все еще только впереди, потому что многие постоянно испытывают тяжелые муки от разных причин. Тель-Рамунда же, униженного, с потоптанной гордыней, терзало бешенство от бессилия и желания мстить. И хотя Тель-Рамунд был из благородных, но человеком он был плохим и характер имел слабый. К тому же теперь весь он был во власти оскорбленного тщеславия. Оказавшись на поле, как рыба на песке, Тель-Рамунд в унынии и злобе взобрался на коня и с мечом поперек седла, знак поражения в поединке, отправился к себе в замок. Там, затворившись, ждал он своего часа и так ожесточился, стал так суров, что когда проезжал по улицам, весь мелкий и простой люд разбегался. Никто не смел встретиться с ним. Двери закрывались и захлопывались окна.
Время шло. Уже прошел год, второй и третий вступил в свои права. В Брабанте к этой поре успели оценить рыцаря-лебедя. Так уж все его теперь и прозывали, и не за одно только изящество манер. Рыцарем был он доблестным, почитаемым и прославляемым. Не раз уже участвовал он в походах с королем Генрихом Птицеловым, где и проявил свою доблесть. Но еще был он сердцем чист, отважен, тверд, и не было в нем низости. К тому же был он щедрым, когда стал правителем Брабанта, всех одарил от знатных рыцарей до бродячих игрецов. С гордыми был он гордецом, а со скромными – мягким и сострадательным. Любовь его к Эльзе и любовь Эльзы к нему с тех пор, как она обрушилась на них, победила их и покорила. Счастливо жили они все это время. Безмятежно.
Потом молва донесла, что Тель-Рамунд женился на Артруде. И теперь настала пора рассказать о той, которую называли прекрасная, но коварная Артруда, и о которой упорно говорили, что любила она Тель-Рамунда длительно и пламенно. Но то, чего не знала молва, знала сама Артруда, и это составляло муку жизни ее. А знала она, что женился на ней Тель-Рамунд не из любви, а для того, чтобы доказать, что вся та старая история со сватовством и поединком ушла и больше его не тревожит. Но еще поняла Артруда, что завоевать его любовь можно только, если сумеет она отыскать средства для отмщения той паре. И вот на что она себя подвигнула. Улучив время, когда в замке Анвер хозяина не было, она тайно подкупами проникла к герцогине Брабанской и пала к ее ногам.
Эльза, можешь ли ты забыть все старое во имя нашей детской дружбы? Ну, раз уж так случилось.
Я давно все забыла, Артруда.
Ах, Эльза, как горестна моя жизнь. Только тот, кто любит, может меня понять. Ты ведь любишь своего мужа?
Я очень.
Умоли мужа, чтобы повлиял он на короля Генриха и вернул бы тот свое расположение Тель-Рамунду. Он изгнал его и не признает. Для этого я здесь. Боже мой, чего не сделаешь для любимого, когда видишь его постоянно в унижении и тоске?
Не плачь, Артруда. Я сделаю все, что зависит от меня, и всеми силами души. Мой муж очень добр. Я рассчитываю на тебя, Эльза. Благодарю тебя. И прощай. Пока я пробиралась к тебе, мне удалось не быть замеченной. Может быть, ты выведешь меня сама отсюда, с тем, чтобы меня тут никто не опознал.
Я сделаю, как ты хочешь. Пойдем вот сюда, только тихо.
Скажи, Эльза, ты счастлива?
Бывают минуты, когда сама не верю в подобное счастье.
А мне все-таки было бы страшно не знать, кто мой муж. Ведь он появился неведомо откуда. Так же может и исчезнуть, бросить тебя.
Нет, я верю ему беспредельно.
И тебе никогда не хочется проникнуть в его тайну? А вдруг она ужасна? Вдруг имя его позор или проклятие? Вдруг это колдовство, и он чудовище?
Не говори так. У меня достойнейший муж, смелый и мудрый.
Я просто говорю тебе то, чтобы я испытала, будь он моим мужем. А как быть с детьми, когда они будут? Что же ты им скажешь, что у их отца нет имени?
Не сыпь соли на мою рану, Артруда. Мы пришли. Прощай.
Прощай, Эльза. Помни, я рассчитываю на тебя. Я так несчастна.
Прощай. Прощай.
Это было тонко рассчитанное коварство. Без усилий врали рот, губы, все тело. Вот она, изнанка жизни. Но еще подлила масло в огонь бесовка зависть. Закралась в сердце этой лицемерки. Стоило только ей увидеть сияющую счастьем Эльзу, как встали перед ней пустота, холод и безлюбовность собственной ее жизни. Почему той все, а ей ничего? А уж и без того тысячи змей грызли ей сердце.
Что ж, Артруда могла быть вполне довольной. Ей удалось нарушить покой Эльзы, посеяв в душе ее преопасное зерно, из которого взросли тревога, отчаяние и ужас. Теперь Эльзе на ум приходили разные мысли, а вместе с ними и самые разные решения. То ей казалось, что ее муж – чудовище, порожденное колдовством, и она готова была требовать у него ответа. Но в ту же минуту задуманный ею поступок представлялся ей с какими-то неясными, но страшными последствиями. То вспыхивала в ней борьба между множеством бурных и противоречивых чувств – страх, досада, отчаяние, жалость, ведь она так его любит, и что таить – любопытство. Каждое чувство влекло в свою сторону, терзало ее. Так что к той поре, когда возвратился в замок рыцарь-лебедя, перед ним вместо прежней, ясной, любящей Эльзы было существо истерзанное, измученное и отчаявшееся.
Я вижу печаль на твоем лице и отчаяние в душе. Чем могу я успокоить тебя?
Не знаю, какими словами молить тебя. Открыть мне тайну свою. Она не выйдет за порог покоя. Клянусь.
Ты уже клялась однажды. Молю тебя, Эльза, не нарушай моего счастья. Брось все сомнения. Я же истинно люблю тебя. Ах, конечно, я всегда знал, что опасность грозит извне. Стоило только мне отлучиться, как уже сумели посеять в тебе недоверие ко мне.
Я слишком люблю тебя, чтобы принуждать, но...
Ты слишком любишь меня. Знай, истинно любящие заботятся только о своей любви. Пусть все вокруг думают, предполагают, воображают все, что им угодно. Пусть жалеют, пусть завидуют. Для любящих это не имеет никакого значения.
Я знаю. Знаю, но... Страх вселился в меня, И ты меня не успокоил. Ты явился неведомо откуда и точно так же можешь в любую минуту покинуть меня. Я останусь одна. Но если я буду знать...
Молчи, молю тебя, любовь моя.
У меня нет больше сил.
Молчи, молчи, молю.
Прошу тебя, скажи, кто ты и откуда?
Всему конец.
Да, это был конец всему, а главное их любви, потому что там, где возникает недоверие, любовь отступает. Там, где рассудок начинает проверять чувства, исчезает чудо любви.
Теперь остается рассказать о том, как Тельрамунд был понукаем Ортрудой, которая все-таки сыскала путь к его порочному сердцу, вороша злобу, мысль о несправедливости и мести. Тот, кому служит звери, внушала она, как лебедь рыцарю, тот проклят Богом, и это знает всякий. А тот, кто скрывает имя свое, бесславен и бесчестен. Вот ведь ему, Тельрамунду, скрывать нечего, он прославлен повсеместно своими всем известными подвигами. И слабый духом Тельрамунд целиком отдал себя во власть коварной Ортруды.
Переодетые в платье рабов, беспрепятственно проходили они сквозь ворота Антверпена, обходили недовольных, возбуждали трусливых, подкупали слабых, творя себе оплот, и сотворили. Наконец, приурочив ко дню, когда на поляне перед замком Анвер назначен был королем Генрихом совет перед походом против восточного врага, где должны были собраться как саксонцы, так и брабанцы, переодетые Тельрамунд и Ортруда вошли в город, и рабыня осталась ждать на пороге собора, а раб проник в замок с тем, чтобы бросить прямо в лицо обвинение рыцарю-лебедя, а там уж его поддержат. В этом теперь он не сомневался.
Простимся здесь, а после мессы на поляне я открою свое имя всем.
Прости меня. Прости за то, что никогда больше.
Поздно. Все поздно. Ты сама все погубила. Я мечтал отдать тебе свою жизнь, разделить ее с судьбой Брабанта. А теперь мне должно бежать.
Прости. Забудь. Мне страшно. Я не хочу знать, кто ты.
Все поздно. Все поздно. Прощай навек.
Сейчас шли они по замку, где все напоминало им их любовь, их счастье. Вот шпалеры, украшавшие тронную залу, которыми столько раз любовались они. На одной изображен король Артур на соколиной охоте с королевой Гвиневерой в окружении рыцарей и дам. На другой высокая гора в ореоле лучей с замком Мунсальвеш на вершине. Там король Парцефаль. Где земля, на которой стоит этот замок, знать никому не дано. Видеть его могут лишь избранные. Рыцари высокой чести служат королю Парцефалю и хранят Грааль, святыню, которая хранит человеческую жизнь. Однако теперь ни ему, ни ей не до шпалера. Он весь величие и нежность. Только мгновениями лицо его отражало следы душевных мук и невыносимой обиды. Эльза, сломленная, совершенно машинально ступает рядом с ним. Вдруг взгляд его поразила странно вспученная ткань шпалеры, словно там кто-то злодейски притаился. Недолго думая, мечом, который он держал в руке, протыкает рыцарь-лебедя это место в картине, и раздается стон, шум падения тела, а следом выкатывается оттуда рука с мечом. Приподняв тяжелую шпалеру, Видит он уже бездыханного Тель-Рамунда в одежде раба.
Несчастный попался в свою же западню, как мышь в мышеловку.
Ну вот, все и пришло к концу. Король Генрих и все собравшиеся там на совет рыцари, а также дамы, замерли. Тяжелая тишина воцарилась. Они ждут, что же скажет им рыцарь-лебедя. Вот он, взволнованный, бурный и, как всегда, пленительный.
Король Генрих, я покидаю вас. Покидаю Брабант навсегда. Мне не суждено простое человеческое счастье. Жена моя Эльза утратила ко мне доверие, задала роковой вопрос, кто я и откуда.
Нет.
Слушай же, Эльза, мое имя Лоенгрин, отец мой король Парцифаль. Я принадлежу к братству рыцарей, готовому оказывать помощь всем, кто обижен, гоним, кто попал в беду. За то, что ты нарушила обет, меня призывают назад. Замок Монсальвеш.
Странная, чарующая и властная музыка зазвучала в верховье Шельды. И глазам всех предстал сверкающий белизною лебедь. Стремительно скользил он вниз по течению реки. Как и прежде, все произошло мгновенно. Вот уже Лоенгрин стоит в челне. Вот лебедь круто разворачивается и увлекает челн вверх по реке. Уже воедино слились фигуры Лоенгрина и лебедя и явили собой некий образ прекрасный, гордый и одинокий.
Прощается!
Она уже его не слышит. Сердце ее разорвалось, и она замертво упала на траву.